Итак, как обычно, по средам наша постоянная рубрика «Не круглый стол». Сегодня с экспертами беседует Кэти Бучаришвили.
Сегодня наши гости, гости не круглого стола, Кобали Кликадзе, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода», и Александр Гольц, военный эксперт из Москвы. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, у меня к вам вопрос первый. В Грузии серьезно озабочены последними событиями в Крыму, а население в буквальном смысле опасается вторжения российских войск под любым, в общем, предлогом. Насколько это возможно сегодня, и какой повод может быть у России, чтобы такое осуществить?
Ну, я думаю, что эти опасения скорее напрасны. Все-таки значительная часть российских войск и фактически все боеготовые части и соединения, они задействованы или были задействованы в операции крымской. Поэтому у России, увы или слава богу, не столько войск, чтобы действовать по всем азимутам. Так что определенное время, я думаю, грузинские граждане могут спать совершенно спокойно.
То есть вы хотите сказать, что только это может быть причиной, скажем, не вторжения, но не какие-то другие мотивы либо интересы России?
Ну нет, ну более или менее понятно, что те задачи, которые Россия ставила, она выполнила в 2008 году. И не будем забывать, все-таки в тот момент у России были все возможности дойти до Тбилиси. Однако российская власть решила, что этого достаточно, что отторжение Абхазии и Южной Осетии гарантирует не вступление Грузии в НАТО, и на всем успокоилась. Я не вижу каких-то причин для вторжения теперь.
А вот у меня тогда вопрос к Кобе. Коба, вы сейчас находитесь как раз в Брюсселе, где только что завершилась встреча министров иностранных дел стран-членов Североатлантического Союза. А что-нибудь прозвучало в Брюсселе, что можно было бы, скажем, хотя бы отдаленно принять за гарантии для Грузии?
За гарантии чего, что не повторится та же ситуация, что была в Крыму, но я задавал этот вопрос у госпожи Панджикидзе. Во-первых, она сказала, что никакой сейчас вот в данный момент опасности, угроза вторжения или какого-то другого сценария развития ситуации в Грузии не стоит. Это вечная, значит, тема, которую Грузия ставит на все встречи и получает как бы из-за этого поддержку, что НАТО, другие страны признают территориальную целостность Грузии, а это проблема, по словам Панджикидзе, это что, что две трети территории Грузии оккупированы, что это должно закончиться, все это оккупация должна совершиться деоккупация. Так, это вечная тема. На вопрос того, что было ли у вас какая-то какой-то месседж из Тбилиси, который вы озвучили, если, допустим, просили НАТО заострить об этом внимание, она сказала, что такого не было в плане безопасности.
Куба, а вообще, что для Грузии прозвучало обнадеживающего, по крайней мере, что могло бы сейчас какие-то опасения и страхи нивелировать?
Прозвучало в смысле, что...
Я имею в виду хотя бы тот же план ПДЧ и так далее, что-нибудь в отношении ускорения принятия Грузии в организацию.
Нет, нет,
или,
в адрес Грузии...
Или, опять же, это все были одни общие фразы?
Нет, в адрес Грузии были сказаны очень много комплиментов. Я даже не помню министерия, на котором вот столько хвалили, что-то не сказали, что Грузия может стать, иметь все предпосылки для того, чтобы быть образцовой страной в регионе в плане безопасной страны, в плане страны, которая проводит реальные реформы. Говорили о успешном проведенном президентских выборах в Грузии, и высказали надежду, что и региональные выборы в июне тоже покажут зрелость грузинской демократии. А в плане ПДЧ не было ничего сказано, поскольку вот этот министериал своей целью не ставил значит, рассмотрение вопроса, как сказал Андрес Фог Расмуссен, генеральный секретарь НАТО, к вопросу ПДЧ или какой-либо другой форме, значит, дать какой-то еще гарантии Грузии, может министры обсуждать только на июньском встрече стран, министров иностранных дел государства НАТО. Так что пока по ПДЧ ничего сказано, ничего не было конкретно.
Александр, во вторник НАТО объявило о прекращении гражданского и военного сотрудничества с Россией. Что это может означать для России? И опять же, возвращаясь к моему вопросу, разве это не может развязать руки России для ее дальнейших действий в плане, ну, той же аннексии интересующих ее территорий? Если мы не будем принимать во внимание то, что все ее основные силы брошены в Крым.
Я думаю, что здесь нет ни прямой, ни косвенной связи. НАТО таким образом выражает свое неудовольствие поведением России, совершенно справедливо указывая, что НАТО не может сотрудничать с государством, которое так нарушило в такой степени все мыслимые и немыслимые международные договоренности. Аннексия в 21 веке, она совершенно неприемлема для государств НАТО. Это совершенно очевидно. На мой взгляд, важно не только то, что НАТО прекратило военное и гражданское сотрудничество с Россией. Куда важнее то, что одновременно, фактически напрямую сказано, что НАТО приступает к сдерживанию России. Если вы обратили внимание, в заявлении министров битым словом говорится, что они обращаются к военному командованию НАТО, чтобы получить к саммиту в Уэльсе летом конкретные предложения по усилению военной мощи Альянса в Европе. И вот это, по-моему, ключевая и самая важная вещь. Это означает, что впервые за 20 лет, ну, собственно, с 91 года, НАТО битым словом говорит о том, что она снова начинает наращивать военную мощь в Европе. До этого мы видели, как резко, стремительно сокращалась военная мощь НАТО в Европе. Вот это самое главное.
И это чем это чревато, Александр, если заглянуть в будущее?
Ну, это означает, что с Россией иной разговор, кроме как разговор с точки зрения силы, уже видится бесперспективным. И это на самом деле чрезвычайно грустно, конечно, мне как жителю России осознавать. Но факты именно таковы. То есть мы возвращаемся к тому, что сдерживать Россию или обеспечивать гарантии безопасности в Европе будут уже не договоренности, не меры доверия, а будут энное количество самолетов, энное количество войск, размещенных уже в странах Балтии и в Польше. Кстати говоря, один из участников саммита битым словом тоже сказал, что НАТО готово отказаться от собственных односторонних решений, обязательств не размещать существенные воинские контингенты в странах Балтии. Вот. Министр иностранных дел Польши сказал, что он готов принять на своей территории американскую бригаду. Сегодня, должен сказать, я сильно впечатлен, прочитав утром Лесли Гелба, есть такой американский обозреватель, очень либеральный и довольно умеренный человек, как мне представлялось до сегодня. Так вот он в самых грубых выражениях аттестует политику Обамы за нерешительность, по его мнению, и требует, чтобы Обама послал не какие-то там жалкую дюжину истребителей F-15, в страны Балтии, а послал 50-60 истребителей F-22. Это самые новейшие американские истребители. А также приступил к обучению армии Украины и добровольцев партизанской войне. Вот это все свидетельствует, как мне представляется, об известном накале страстей и в НАТО, и в Соединенных Штатах, страшном разочаровании от того, что не удалось сдержать Россию с помощью дипломатии и политики.
Да, очень тревожную картинку вы нарисовали, Александр, и какие тем более гарантии для маленьких стран, что они не попадут в жернова всего этого?
Увы, ах, я довольно долго относился более чем скептически к желанию Грузии, Украины, других стран вступить в НАТО, полагая, что в нынешней архитектуре европейской безопасности это излишне. Прошу прощения. Выяснилось, что вот если говорить о реальности, то единственная гарантия безопасности в Европе – это на сегодня вступление в Североатлантический альянс.
Куба, спасибо, Александр. Куба, и хотелось бы у вас спросить, а вот каково сейчас состояние грузинской армии? И что она, в принципе, сама способна противопоставить в случае, скажем, каких-то непредсказуемых действий России в отношении с этой страны?
Ну, я косвенно отвечу на ваш вопрос, приведу слова командующего натовскими силами в Европе генерала Бридлови, который вчера в интервью Reuters здесь в Брюсселе сказал, что если Россия начнет осуществлять военный план против Украины, то ему-то удастся это успешно реализовать в течение 4 дней. Если перед Украиной российские военные могут так быстро выполнить поставленную военную задание, то надо полагать, что как бы хорошо не была подготовлена грузинская армия, как правильно подметил мой коллега Александр Голдс, то в 2008 году они почти дошли уже до Тбилиси, а свидетель этого, между прочим, я освещал военные события. Так что сегодня мне бы не хотелось даже думать о том, что вот Россия, значит, параллельно начнет какие-то действия в сторону Грузии, потому что, во-первых, как очень правильно заметил мой коллега, все силы сейчас переброшены к юго-восточным границам Украины, подтянуты, даже сведения о том, что некоторые боеспособные части даже были из вот этого направления в сторону Цхинвали, Абхазии переведены туда, к границам Украины. Так что я все-таки оставляю надежду на то, что вот такая жесткая дипломатическая риторика НАТО, которая, наверное, уже будет иметь какие-то вот последствия, и она не останется только дипломатической риторикой, а уже наращиванием сил и помощи Украине действенным образом, чтобы увеличить способность и оборонительный потенциал, как-то вот удержит Россию от дальнейших таких действий.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю вас, господа, и напомню, что у нас гостями нашей рубрики «Не круглый стол» были военный обозреватель грузинской